Говорит радио «Свобода». Вы слушаете радио «Свобода». Программа «С христианской точки зрения» сегодня посвящена вере в здоровом и не очень здоровом человеке, соотношению веры и здоровья психологического, душевного. Наверное, вот так. У нас сегодня в гостях священник одной из подмосковных церквей отец Алексей Марченко и психотерапевт Татьяна Павловна Гаврилова. Все православные наши сегодняшние участники, эксперты. И я позволю себе напомнить, что мы в прямом эфире. 8 800 200 ровно 2212 наш телефон. Бесплатный звонок с обычного, не с мобильного. Как и сообщение на наш пейджер, бесплатно только для москвичей, к сожалению. Просьба, когда вы в эфире, укладываться в минуту-полторы и выключать свой радиоприемник на время своего выступления. И тогда вы сможете поведать миру свою скорбь, радость, задать какой-то вопрос и, может быть, даже получить ответ, не гарантируем. Итак, вера. Почему сегодняшние наши участники православные? Я бы сказал, сурово. Потому что именно в русской православной традиции, в православии вообще, но особенно в современной русской православной традиции, особое место значения имеет исповедь, имеет таинство покаяния. Или, лучше сказать, обряд, иногда переходящий в таинство, или не переходящий. Ни у протестантов, ни у современных католиков, в том числе России, нет обычая по возможности еженедельно, или уж на худой конец ежемесячно, вот так вот подходить к исповеди. И у православных на Западе, насколько я знаю, тоже такого обычая нет, и там исповедь потихонечку тоже так скукоживается. А в России это есть. И если зайти в средний московский храм, то мы можем увидеть перед воскресной литургией, если священники маломальски с душой относятся к своему занятию, длиннющие очереди на исповедь. Народ хочет исповедоваться. При этом, что любопытно, говорят ведь, что в России у людей существует недоверие к психологам, вообще к врачам, и многие люди скорее пойдут к священнику, чем к психотерапевту. Многие, за одним, может быть, интересным исключением, потому что как раз человек, который пришел в церковь, походил на исповедь, и вот он рано или поздно, может быть, как раз пойдет к психотерапевту. И многие священники, начиная свою жизнь как пастыри, они, в общем, думают, что исповедь покрывает все пространство душевной проблематики. Они читали в книжках о древних старцах, которые руководили монахами, мирянами, безо всяких психотерапевтов, таких тогда вообще не было. И они думают, что сегодня так же. И вдруг они сталкиваются с тем, что не справляются. И тогда при приходах появляются отдельно психотерапевты, к которым можно обратиться. Из числа прихожан берут на себя такую функцию. Появляются православные психологи, которые приглашают на консультации к себе. И, наверное, мой первый вопрос тогда отцу Алексею Марченко. Вот на ваш взгляд, почему и что ищет человек, который, имея опыт исповеди, практикующий православный прихожанин, а все-таки либо сам идет к психотерапевту, либо вот, может быть, вы его посылаете, если вы посылаете.
Ну, мы иногда посылаем, у нас такая практика, о которой вы сказали, ведется примерно вот около года. Действительно, есть люди, которые на исповеди, может быть, не могут раскрыться до конца. И, кроме того, есть вопросы, в которых священник, ну, скажем, некомпетентен. Действительно, священнику приходится быть сейчас подкованным в разных областях, но, как ни старайся, есть вопросы такого характера, может быть, медицинского, вот, вопросы какого-то плана, так сказать, душевной жизни, в которых лучше все-таки, мне кажется, обратиться к специалисту. Вот если я вижу, скажем, из своих прихожан, из каких-то людей, достаточно мне знакомых, тех, кто, мне кажется, в этом нуждается, то я тогда иногда аккуратно их попытаюсь рекомендовать одному из знакомых психотерапевтов, которых у меня, ну, по крайней мере, три знакомых, вот, разных совершенно очень хороших человека, и они потом берут на себя часть вот этой работы. А потом человек возвращается, и мы смотрим, как вот, что изменилось, и, может быть, как раз после вот этой подготовки более успешно уже идет работа духовная, то есть работа вот таинствами. Вот так вот.
Эти трое человек, или три, это три женщины?
Нет, это три мужчины.
Трое мужчин. Да. Они православные, верующие?
Да, один из них священник. и двое – это миряне, но которые стали, по крайней мере, вот в последние 10 лет, скажем, православными верующими.
Не раскрывая тайну исповеди, вы можете обозначить какую-нибудь, для примера, проблему, вот, где вы чувствуете, что вы недостаточно подкованы и, скорее всего, можете, вот, пошлете к психотерапевту?
Чаще всего это семейные проблемы, скажем, особенно тогда, когда оба супруга являются православными христианами. Вот в этом случае те советы, которые они получают на исповеди, они как-то умеют использовать, ну, скажем так, в свою пользу, толковать. И получается, что один и тот же священник, в общем-то, советуя искренне совершенно какие-то вполне разумные вещи, он в каком-то смысле и ту, и другую сторону вооружает аргументами. И потом все равно эти аргументы сталкиваются, и мы понимаем, что мы в каком-то отношении беспомощны. Вот у меня это так.
А я прошу прощения, на ваш взгляд, как вот лучше, если есть возможность и выбор, чтобы священник исповедовал и мужа, и жену, или чтобы они исповедовались у разных духовников?
Ну, вы знаете, все-таки, наверное, и в этом традиция, мне кажется, заключалась раньше, да, православная, чтобы у семьи был один духовник. Но это не всегда возможно. Я оговорюсь, это не всегда возможно. Если вдруг уже и, вот, скажем, муж и жена имеют своих духовников, то, наверное, нет смысла, так сказать, ломать существующие отношения. Но там, где это возможно, это замечательно. Все-таки есть иногда у нас такая возможность поговорить вот в целом с семьей. И иногда это приносит плоды. Не хочу сказать, что очень часто, но бывали случаи, когда именно вот такой разговор приносил какие-то хорошие плоды.
Спасибо, говорил отец Алексей Марченко. У нас есть звонок из Москвы. Сергей Любович, добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемый отец Яков, уважаемые гости. Вот у меня такое. Известно, что в мире действует промыслительная сила воли Божьей. Как вы это понимаете? С точки зрения вечности и с точки зрения времени в православно-христианском контексте. Спасибо.
Спасибо, Сергей Львович. Прежде чем ответить на ваш вопрос, напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения. Итак, Сергей Львович, свобода воли, пространство и время по святоотеческому учению, прежде всего, блаженного Августина, как раз трагедия человеческого существования заключается в том, что после нарушения отношений между человеком и Богом говорить о свободе воли трудно. Свобода воли в человеке ограничена изначально условиями его греховности, падшести. Точно так же, как если человек попал под автомобиль, у него переломаны все кости. Смешно ставить вопрос о том, свободна ли его воля, когда его тело заковано в гипс, а его душа страдает и от физической боли, и от душевной. Может быть, его жена бросила. И таков, в общем, любой человек. Само пространство и время, писал блаженный Августин, это результат грехопадения, потому что это результат невозможности для человека любить всех, быть со всеми одновременно и наполнять собой мироздание вот в некотором дивном богочеловеческом союзе. Время нас разделяет, пространство нас разделяет. И тогда мой следующий вопрос нашей второй гости, психотерапевту Татьяне Павловне Гавриловой. Татьяна Павловна, как-то... Мы вот сегодня собрались прямо, скажу, чтобы поговорить о проблеме болезненной веры, о проблеме, может быть, людей, таких вот невротиков, не сумасшедших, но вот невротиков, которые, тем не менее, все равно верующие. И все-таки вежливость и щепетильность требуют признать и напомнить самим себе, что прежде чем с христианской точки зрения говорить о неврозах, полезно вспомнить, что такой умный и милый и добрый человек, как покойный доктор Фрейд, считал, что христианство, как и всякая религия, сама по себе невроз, иллюзия, попытка обуздать человеческую природу выдумкой, поставлением какого-то высшего авторитета. На ваш взгляд, как отличить, если это можно вообще в принципе, человека, который верует, вот вы бы сказали, наверное, нормально, здоровая вера, и человека, в отношении которого вы, может быть, согласились бы с Фрейдом, что его вера не без невротичности.
Вопрос очень тонкий, для меня острый, потому что в своей практике работы с верующим, как психотерапевта, в анализе своего внутреннего мира и его пути к церкви, я в церкви вот скоро 10 лет только как, и так же, как и мои клиенты, здесь уже был отец Алексей, говорил про этот срок, потому что люди, конечно, которые в церкви очень давно, из детства, это люди, которые уже вышли за пределы своих травм, своего прошлого, они справились с собой или их воспитали довольно гармонично, достаточно гармонично. Во-первых, я хочу сказать совершенно вкратце, что, значит, психологи и психиатры тут используют разные слова для понимания, что такое невроз. Невроз есть болезнь, действительно. Это клиническое понимание. А психологи используют термин невротик для того, чтобы, когда описывают человека расщепленного, нецелостного, который плохо чувствует себя, плохо понимает свои границы. И вот именно с проблемами этих людей я и работаю. И как бы эпиграфом к своей работе я бы поставила слова митрополита Антония Суржского, который говорил, что на страшном суде тебя не спросят, был ли ты святым Петром, тебя спросят, был ли ты Петей. Цель моей работы – это помочь человеку интегрироваться, стать целостным, стать самим собой, нести ответственность за свои действия, и тогда быть способным к покаянию. Когда Фрейд говорил про невроз, это... Ну, что спорить с Фрейдом? Ну, Фрейд был далекий от этого человека. Он смотрел на религию как факт культуры. А другое дело, что татья Александр Мень говорил, что в церкви полно невротиков. Ну, вы меня извините, и в жизни полно невротиков. И многие из нас, и тут сидящие, тоже могут про себя сказать, что они преодолели многие черты вот этого невротического самоощущения в себе. Но я вижу, что это много я на себя беру, я извиняюсь и перед отцами, которые здесь присутствуют, и перед слушателями, когда скажу, что вот в этот невылеченный, непроработанный невротик, скажем, в кавычках, у него и вера невротическая. Понимаете, так много экзальтации, какой-то излишней страсти. Я бы сказала даже, что, позволю себе сказать, это очень рискованное заявление, что у невротиков вера становится страстью, в том смысле, каком ее обличали святые отцы. И иногда, когда люди входят в общины, в приходы, это тоже делается какой-то чрезмерностью, какой-то невротичностью, какой-то преувеличенный, какой-то преувеличенным коллективизмом. Я бы сказала, что презрение, скажем, к католикам, к иноверцам, к инославным, это тоже следствие невротической религиозности. Потому что первый признак невротики, когда мы видим это изнутри, это неспособность человека стать открыто перед Богом, неспособность к богообщению. И тогда все эти экзальтации, страсти, они замещают полноту богообщения. И в этом смысле было бы очень хорошо, если бы священники это понимали и призывали бы нас, действительно, как отец Алексей это делает, призывали бы нас на помощь.
Спасибо, говорила Татьяна Гаврилова. У нас есть звонок из Москвы. Эля, добрый день, прошу вас.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте, здравствуйте. Я хотела бы спросить, ну, первый вопрос, следует ли... Замечая за собой то, что больше рассказываешь на исповеди об отношениях к своему греху, чем о самих грехах, вот как-то насторожиться и подумать, что все-таки уже нужно больше как-то трезветь, вот как такой признак обратить, что не психолог все-таки перед тобой, а священник, и как-то подсобраться. Вот нужно ли так за собой следить? Или вот по вдохновению вот изливать и изливать, что, на мой взгляд, не стоит делать? Вот. И еще второй вопрос. Вот какой должен быть баланс между трезвением и горением? Потому что вот та самая экзальтация, мне кажется, у некоторых считается религиозным горением и считается достоинством. И в то же время часто слышится слово трезвение. Вот какой бы был бы такой баланс?
Спасибо, отвечает отец Алексей Марченко.
Я начну с первого вопроса, наверное. Вот, по поводу исповеди. Действительно, грань эта тонкая. Ну, если вы сами это замечаете, это уже очень хорошо. Многие этого не замечают. А если вы замечаете, что исповедь иногда, она, ну, немножечко превращается в такое вот может быть, выговаривание, да, и это тоже ведь нужно иногда. Я думаю, что тут есть разные способы. Ну, во-первых, было бы замечательно, если бы священнослужитель мог бы пообщаться с вами вне таинства исповеди. То есть на исповеди все-таки мы стараемся совершать таинство, стараемся делать это как-то вот в некоторой простоте, в такой евангельской, по возможности. А если существуют вопросы, требующие длительного обсуждения, то, наверное, было бы хорошо после службы где-нибудь, да, найти время и пообщаться, вот, ну, скажем, не в рамках таинства. Вот у нас так часто происходит, и когда с людьми иногда происходит общение такое не в таинстве, а просто беседа, не обязывающая, так сказать, каким-то сиюминутным выводом, да, вот как раз после этого люди открываются, после чего им проще прийти к таинству. Ну, вот так я, может быть, не очень полно ответил, но вот, по крайней мере, один из выходов. Вот второй вопрос.
Трезвение и горение.
Трудно, конечно, вот так, знаете, классификацию дать. Это тонкие понятия. Но я одну из деталей только могу сказать. И я думаю, что меня, наверное, кто-нибудь дополнит. Может быть, Татьяна Павловна дополнит, может быть. А я вот одну деталь, которую я замечаю, ну, среди прихожан, допустим, да, поскольку часто с ними общаюсь. На мой взгляд, горение подлинное, оно всегда... зрячие, то есть человек горячей веры, он при этом находится не в изоляции от остальных, он как-то горит, так сказать, вместе с другими. Он умеет и других зажигать, и от них зажигаться. Как, когда мы видим горение такое индивидуальное очень, вот случается, что человек действительно с виду такой вот очень такой горячей веры, но как только он соприкасается с остальными верующими, сразу вот эта горячность, она обращается в какую-то вот противоположность свою. Вот тут, наверное, имеет смысл говорить о том, что эта вера не очень такая, не очень трезвая. Вот. Ну, это один момент, такой чисто практический аспект, который я просто замечал. Я думаю, что тут много чего добавить, но, наверное, это может специалисты лучше сделать.
Говорил отец Алексей Марченко, я позволю себе только сделать поправку, потому что вот вы сказали, что не в рамках таинства. Во-первых, конечно, то, что вы сказали, надо скорее духовенству адресовать, потому что я так понимаю, что прихожане, они всей душой и телом готовы вне рамок таинства пообщаться. Но, как говорил Жванецкий, вас много, нас мало, вас должно быть меньше. Mm-hmm. А во-вторых, нету рамок таинства. Как раз таинство покаяния, я, конечно, придираюсь и шучу, но мне кажется, что как раз таинство покаяния, почему там неуместно вот какой-то рефлексивный дискурс вот не о грехе, а об отношении к греху, потому что оно безгранично. В покаянии и священник, и прихожанин, мирянин, духовный сын, мы оказываемся в каком-то совершенно вот полете. Оба летят. Это два крыла, это не один кто-то летит и свидетель, а это два крыла одного существа. В этом смысле это действительно церковь как брак. Оба каются. И вот затем в быту это, может быть, скорее в рамках легче понять, мы накладываем как бы на уже духовную жизнь определенную сетку координат, когда просто разговариваем за чаем. Но я все-таки попрошу Татьяну Гавриловну тоже сказать.
Значит, это то, что вы, о чем вы говорите сейчас, я наблюдаю очень часто и в себе тоже стараюсь контролировать, потому что это действительно момент очень тонкий. Я вот сказала бы так, хотя тоже, опять же, извиняюсь, если слишком это дело категорично. Я бы сказала так, что подлинно верующий и горячий верующий – это человек, который любит Бога в себе, а вот страстно верующий любит себя в церкви. И в этой вере много демонстративности. И различие здесь только в одном. В какой степени каждый из них живет то, что называется евангельским образом жизни. В какой степени он способен на смирение, на кротость. И тогда, когда видишь весь как бы, рисунок его жизни, становится понятно, что действительно это свет Христов или это жажда веры, которая еще неосуществима из-за того, что слишком много внутри препятствий для этого.
Спасибо, говорила Татьяна Гаврилова. Я бы сказал, что вот одну иллюстрацию к тому, что, на мой взгляд, является нетрезвой и слишком горячечной верой, когда вот народ идет к причастию, иногда идет там несколько десятков, сотни человек, и вот всегда кто-то есть, кто регулярно становится в самой последнюю очередь показать свое смирение. Да иди ты первым, это будет более смиренно, не будешь путаться под ногами. Там детей пропусти, а дальше идите, идите. Не обязательно быть физически последним, чтобы быть последним духовно.
Еще я хотел сказать, может быть, это, конечно, моя субъективная реакция, но, понимаете, есть такой элемент, особенно когда я вот вошла только в церковь, такая была неофитка, пылкая, мне как-то коробило, а сейчас просто я отношусь к этому спокойнее, но все-таки я это вижу. Когда через каждое это слово говорят Господь. Господь, Господь, Господь. Понимаете, не то чтобы это всуе упоминается, а это такая вот как бы демонстрация того, что, извиняюсь, это слово, что это вот я все время с Богом. А вот все время ты с Богом или нет, это уж ты знаешь только. Не надо это, как мне кажется, обнаруживать.
Спасибо, говорила Татьяна Гаврилова. У нас есть звонок из Петербурга. Георгий, добрый день, прошу вас.
Небольшое замечание, но существенное. Дело в том, что у католиков тоже есть это обычай исповедоваться. Другое дело, что там в этой будочке не всегда бывает последние годы священник. Но в этом случае после службы можно подойти, и он исповедует. Так что вот такое замечание. Спасибо.
Спасибо, Георгий. Ну, не то чтобы я часто бывал в костеле, но, по-моему, все-таки там обычно такой порядок, что всегда в конфессионале, в будочке, как вы сказали, для исповеди, все-таки кто-нибудь находится. Так что в этом смысле исповедоваться не проблема. И у нас еще звонок из Москвы. Владимир Александрович, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, друзья. Мой вопрос таков. Все же, почему Бог не сотворил человека праведным и добрым, лишенным возможности грешить? Как вы думаете? Спасибо.
Отвечает отец Алексей Марченко.
Ну, если мы все-таки возьмем учение библейское, да, то из него как раз следует, что Господь сотворил человека добрым, но свободным. А свобода – это и есть вот та определенная независимость человека, которая позволяет в случае ее неправильного использования уклониться от Бога, что и было сделано. Вот. То есть грех происходит именно, так сказать, из недр свободы человека. Другой вопрос, вот почему Бог человека свободным создал? Ну, наверное, потому что сам Господь – это свобода абсолютная, и создавая человека по собственному образу, он просто не мог его создать несвободным. Вот кратко так.
Спасибо. И тогда еще один звонок из Москвы. Игорь, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Знаете, я хотел бы сразу сказать то, что с какого месяца началась программа, то, что обряд это или таинство. Господа, все-таки давайте скажем, это таинство, и на этом поставим большую точку. Где это происходит, в конфессионале или нет? Сейчас принято не в конфессионале, чаще всего так происходит. Все-таки мы должны четко определить, что такое исповедь, а что такое духовная беседа, и ни в коем случае не создавать очереди, когда человек просто хочет пойти пообщаться, а не исповедоваться в своих грехах.
Спасибо, Игорь. Мы обязательно продолжим с этого места нашу программу с христианской точки зрения, продолжим после краткой сводки новостей. И сегодня в 7 часов после новостей в эфир выйдет программа «Время гостей», в которой Владимир Бабурин будет вести разговор о милиции с журналистом Лидией Графовой, председателем форума переселенческих организаций, и с писателем Андреем Троицким. Эту программу будут повторять 10 ноября в 4 часа утра.
Говорит радио «Свобода» в Москве. 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал сегодня проект Конституции, принятый накануне парламентом. Согласно новой редакции основного закона страны, на которой настаивала оппозиция, Киргизия становится парламентско-президентской республикой. На выборах в США демократической партии, возможно, удалось завоевать большинство в обеих палатах Конгресса впервые за последние 12 лет. По данным СМИ, на выборах в Сенат в штате Виргиния победил с небольшим отрывом представитель демократов Джин Уэбб. В секторе Газа проходят похороны 18 палестинцев, погибших при танковом ударе израильской армии в среду утром. Израильское командование выразило сожаление в связи со случившимся. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что пострадавшим и родственникам погибших будет оказана гуманитарная и медицинская помощь. По меньшей мере 27 человек погибли в среду в Багдаде в результате нескольких терактов. Один американский военнослужащий был убит на западе Ирака в городе Рамаде. США осудили решение руководства Южной Осетии провести референдум о независимости республики. Представитель американского госдепартамента Шон Маккормак подчеркнул, что предстоящее воскресенье голосование может только усилить напряженность в отношениях между Цхинвали и Тбилиси. В России возбуждено уголовное дело против руководителя газодобывающей компании «Роспан Интернешнл», дочернего предприятия концерна ТНК «БП». «Роспан Интернешнл» обвиняют в нарушении условий лицензирования. Парламент Эстонии приступает к рассмотрению законопроектов, позволяющих снести памятники советским воинам. Речь идет в первую очередь о монументе воину-освободителю в Таллине, который националисты считают символом советской оккупации. На Камчатке в результате мощного циклона оказался отрезанным от внешнего мира поселок Октябрьский с населением около 3000 человек.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную вере и, наверное, неврозам. Так это теперь уже можно твердо сказать. У нас в гостях сплошь православные, не знаю уж, все невротики или нет, отец Алексей Марченко, настоятель одной из подмосковных церквей, психотерапевт Татьяна Павловна Гаврилова. Итак, вопрос о свободе воли и, кстати, вопрос все-таки об обряде и таинстве. Я позволю себе сказать, да, конечно, исповедь – это таинство. В идеале. Но ведь когда мы видим, когда в храме такой своеобразный иногда конвейер, я имею в виду православную, католиков Бог даст лучше, вот. Но когда идет вот этот конвейер, подошел, накрыли Петрохилию, прочли. Да хоть бы и не конвейер, да хоть бы поговорили. Но вот встает вопрос, а если человек подошел и начинает каяться, но что он говорит? И он рассказывает, какие у него плохие начальники, какие у него плохие соседи, какие у него плохие родственники, как он слабый и несчастный, как его все обижают. Это покаяние или нет? Священник вообще имеет право тут прочесть молитву, освобождающую от грехов, так называемую разрешительную? Или это вот пришел невротик, ну, как корова подходит там к железному крюку и чешется боком, у нее тут чешется. Совершается ли тогда таинство, или это просто обряд почесывания своей воспаленной души? Я уж спрошу Татьяну Павловну Гаврилову.
Ой, я боюсь судить про то, что происходит в церкви, и таинство это или нет, но...
Но картина знакомая.
Картина знакомая, да. И, конечно, нас, многих моих знакомых, верующих, конечно, привела в полное смятение книга отца Александра Шмемана «Святая святым», где сказано, что вообще причастие и исповедь должны быть разведены. Вот, я не могу, конечно, этого сказать, хотя я вижу это. У меня, слава богу, замечательный исповедник, и который вникает во все, и я не видела, чтобы он что-то формально делал. Но знаю, что люди действительно приходят иногда не с раскаянными грехами, а своими личными проблемами. И вот одна из...
Ну-ка, а в чем разница между проблемой и грехом?
Значит, вот я исповедую свой грех, потому что я знаю, что я это совершаю, и этим я обижаю Бога. Как-то вот так, да? Значит, я, предположим, я гневаюсь. Вот это мой такой грех частый. Я гневаюсь, и этим я нарушаю вот этот образ Божий, этим я уклоняюсь от христианского пути, это я в себе не хочу. И в этом я раскаиваюсь и прошу священника принять мою исповедь и Бога простить меня за это перед тем, как я пойду причащаться. А что значит «будет моя проблема»? Это значит, предположим, может человек принести такое, что действительно я одинок в семье, моя дочь меня не признает, я страдаю. Он ищет поддержки у священника, а не кается в своем грехе. Тогда, значит, я хочу сказать одну важную вещь. Не знаю, для меня важно. Не знаю, как это прозвучит в вашей среде священнической. Но вы знаете, мне такое чувство, даже уверенность, что священники, перед священником мы христиане вообще. А не люди со своей биографией. Моя биография – это мои грехи, которые есть следствие каких-то моих травм детских, нелюбви ко мне. И вот, предположим, есть этот самый гнев, о котором мы говорим, это защита. Это защита от, предположим, если властная мать, похожая на себя девочку, угнетает, не любит, отвергает, критикует, эта девочка гневается постоянно. Она, особенно в подростковом возрасте, она защищается гневом. Это становится чертой характера. Но как ей покаяться в этом грехе, который постоянен, который есть фактура ее жизни, когда она знает, в кавычках знает, или в сознании, сознании, или это осознает отчетливо, что это вынужденное поведение. Нет ощущения греха по-настоящему, понимаете? Поэтому те люди, которые... Здесь нет свободы воли. Я прихожу к убеждению, что нет свободы воли в грехе, который совпадает с защитой, если это понятно, что я говорю. Понимаете? И поэтому он, человек не может покаяться. И поэтому, поскольку он ходит рядом со своей болью, когда приходит к священнику, он как бы ищет не столько готов к покаянию, сколько ищет помощи и поддержки, который он должен получать не у священника в этой ситуации. То есть я очень счастлива, когда я получаю от священника такое подтверждение себя, как нуждающегося в защите. Я все-таки как-то ищу тоже защиты и любви. Может, это неправильно совершенно. Но это человек, у которого это поиск защиты и поддержки от священника больше, чем подлинное покаяние. А для того, чтобы в подлинной мере покаяться, нужно этот вот свою защиту отработать у другого специалиста, в данном случае психотерапевта. Не знаю, внятно ли я объяснила то, что...
Вполне.
Я так, о чем я так часто и много думаю.
Вполне, говорил Татьяна Павловна Гаврилова. У нас есть звонок из Владикавказа, Батраз. Добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемый Яков Кротов. Как-то год назад я еще к вам звонил. Ваши передачи довольно доверительны. Вот смотрите, ситуация. Мне кажется, что верующий человек относится с недоверием к неверующим. В моей семье трое христиане, а я никто. В смысле, ну, работающий, приносящий все без остатка им. Но я чувствую, что что-то у нас не складывается, какое-то непонимание. Это первое. Как его преодолеть? Второе. А вот в межгосударственных отношениях есть генеральная линия, большая мировая религия, и она не признает, ну, голос малых народов. Вот сейчас только что заявили, что Госдеп против проведения референдума в Южной Осетии. А как нам быть? Мы же хотим сохранить свой язык. Спасибо.
Спасибо, Батраз. Но все-таки, слава богу, Государственный департамент – это еще не мировая религия. Да и независимость Южной Осетии – это важный вопрос, но все-таки не вопрос религиозный. А вот относительно, как быть, когда в семье замечательное противопоставление – трое верующих и один работающий. Отвечать отцу Алексею Марченко.
Да, вы знаете, часто это происходит в семьях. Надо сказать, что тут скорее выход мне видится со стороны верующих, как людей, которые наделены благодатью Богом, ну, если они действительно верующие, им-то и преодолевать вот эти барьеры. Действительно, есть такой психологический момент, когда, придя в церковь, воцерковившись, там, скажем, первые 2-3 года, человек начинает иначе воспринимать окружающую среду, ему хочется всех воцерковить быстро, ему хочется всех, так сказать, привести вот к Богу. Иногда в этом рвении своем, да даже не в рвении, а в оценке окружающих людей, он переступает некоторые вот такие нормальные, естественные грани, которые, ну, как-то вот с детства нам всем присущи. И вот тут мы видим, что ущемление вот этой свободы происходит в семьях. Я тут только могу призвать верующие, так сказать, половину или там три четверти этой семьи пытаться свою веру как-то реализовывать в соответствии с признанием свободы близкого человека, свободы выбора, да, его. В конце концов, Господь нас призвал проповедовать прежде всего не словами, а делами, самим фактом своего существования, любовью, да? И вот этим можно привлечь человека, если мы очень хотим привлечь его к Богу, к христианству, но не какими-то нравоучениями дидактическими, которые, как правило, отталкивают. Вот так.
Заговорил отец Алексей Марченко, я позволю себе побыть протестантом и сослаться на Священное Писание, где апостол Павел говорит: «Удерживай христиан от развода с нехристианами. Неверующий муж освящается верующей женою». Если неверующий муж не освящается верующей женою, а изводится ею, пилится ею и так далее, тогда чего стоит ее вера? Верует ли она? Или это у нее, опять же, невроз в религиозной упаковке? Так что освящайте своих неверующих мужей, верующие мужья, освящайте своих неверующих жен и попрошу не жаловаться. У нас звонок из Петербурга. Борис, добрый день, прошу вас.
Можно мне, как атеисту, задать вопрос на вашей религиозной передаче?
То есть у нас атеист – это, собственно, зеленый свет просто. Говорите, что атеист, большое и спасибо. Вас пустят вне очереди.
Вот у меня... Большое спасибо. У меня вот такой вопрос. Вот Наш великий пролетарский писатель в одном из рассказов описывает, по-моему, пожаром посвящен рассказ был, описывает о том, как одна девушка была влюблена в картину Иванова «Явление Христа народу». Он описывает, как она занималась анонизмом, глядя на эту картину, и говорила: «Приди ко мне, приди». Вот это у меня первый вопрос. Нормально ли было с психикой у этой девушки, и любила ли она на самом деле Бога? Второй вопрос, который я хочу задать, вот не конкретно, не связанный просто с христианством, а вообще со всеми религиями. Создается такое впечатление, что несмотря на то, что на декларации добрых вещей и всевозможных заповедей, на самом-то деле в мире на протяжении всей истории большинство войн и конфликтов возникало и сейчас возникает из-за религиозных причин. И если говорить о том, что да, вот 10 заповедей, значит, в Торе там 163 заповеди, в которых входят и эти 10 заповедей, и в Коране есть 10, такие же заповеди. Но ведь это же сейчас есть и в Уголовном кодексе. Мы можем жить, не пользуясь обязательно этими. Нам запрещено убивать, запрещено красть. Это нарушается, как бы, нарушение Уголовного кодекса. Поэтому в чем преимущество религии? И почему, допустим, люди, которые вот говорят: я видел ангела, я видел Бога, я видел то-то, то-то. А нормально ли у него было с психикой? Проверяли ли этих людей? Или вот там в Испании девушку, которая видела Деву Марию и прочее. Было ли у них нормально с психикой? Может быть, это просто галлюцинации какие-то? Вот что хотел бы я вам задать, как человек неверующий. Спасибо.
Спасибо. Давайте я как историк сразу отвечу на ваш третий вопрос. Проверяли ли их психологи? Да. И во время явления Божьей Матери в Фатиме, только это в Португалии, и во время явления Божьей Матери Бернадетте в Лурде проверяли, потому что режимы были очень антиклерикальные, так что там была толпа врачей, оказалось нормально. Другое дело, что на одну святую Бернадетту с ее истинным видением приходилось штук 50 девушек истерического, истероидного плана, которым казалось. Ну, так врачи их разоблачали, но одна все-таки была настоящей, бывает и такое. На ваш первый же вопрос... Ой, с картины Александра Иванова отвечает Татьяна Павловна Гаврилова.
Ну, вы знаете, что тут говорить-то нечего, собственно говоря. Это какая-то такая патология, даже, честно говоря, и распинаться на эту тему неохота.
Патология, хорошо. На второй вопрос отвечает отец Алексей Марченко.
По поводу войн, во-первых, ну, вы знаете, скорее лозунги тех, кто развязывали войны, они могли быть взяты частично из каких-то писаний или даже искаженными взяты. Но вот утверждать, что религии, так сказать, развязывали войны, я бы не стал. По-моему, это просто исторически несостоятельно совершенно. Вот, я, скажем, глядя на историю, допустим, той же России, ну, вот силюсь вспомнить, когда Русская Православная Церковь развязала какую-то войну. Знаете, трудно. Ну, были, так сказать, были очень темные моменты, связанные с подавлением ереси, например, в начале XVI века, но это все-таки не война, а войн, что-то я не вспомню. И вот очень важный момент насчет заповедей. Да, в каком уголовном кодексе сказано «возлюби ближнего своего, как самого себя»? Нигде, ни в каком кодексе этого не просто не сказано, этого и быть не может. То есть, если мы в этой общей человеческой нравственности все-таки видим, прежде всего, вот этот минимум, наименьший знаменатель, это некоторые отрицательные заповеди, вот не делай того, не делай сего, или даже еще строже, вот если сделаешь что-то, то, так сказать, последует тут наказание, то религиозные системы, они все-таки опираются на позитивные заповеди, да, они активно человека вот настраивают на любовь. Я не вижу этого ни в Уголовном кодексе, ни в одном из каких-то государственных, ни в одной из деклараций государственных. Вот такой ответ.
Говорил отец Алексей Марченко, слово Татьяне Гавриловой.
Я хочу здесь добавить, что как, чем отличается атеистический взгляд вот от взгляда христианского. Потому что я сама была атеисткой, наверное, в какой-то степени. Когда люди полагают себе нравственные нормы, они полагают, что и нарушать они могут, отвечая за то, как они нарушают перед своей совестью, что это совсем немало. А когда люди живут по закону Божьему, они отвечают перед Богом, то есть по-другому организованным миром. И в этом организованном мире они знают свое место, в то время как люди, атеисты или идущие к церкви, они часто не знают своего места в мире, ощущают себя потерянным. И поэтому те, кто приходит к Богу, чувствуют себя живущим в какой-то полноте и целостности, хотя очень трудно. И труднее идти к Богу, чем жить по уголовному кодексу или по нравственной норме.
Спасибо, только упаси Господи, как бы в Уголовный кодекс Российской Федерации не включили статью «Возлюби ближнего своего» и не начали сажать хозяйствующих и нехозяйствующих субъектов за нарушение этой заповеди судом присяжных. Ох, договоримся. У нас есть звонок из Москвы. Ефим, добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемый. У меня, понимаете, я не знаю, это мой грех или это моя проблема, но я не могу не задать этого вопроса. Вы меня слышите?
Да-да.
Я лежал в больнице несколько месяцев в Куркино. Это противотуберкулезная больница. Смертность довольно высокая. Человек 15 умерло за 5 месяцев в нашем корпусе. Я не видел ни раввина, ни мулы, ни христианского священника, когда эти люди умирали. У меня нет претензий, я сам не очень верующий, но мне, я говорю, может быть, это грех или моя проблема, что я задаю этот вопрос, но если вера сильна деяниями, и возлюби ближнего своего, то почему это происходит? Там недалеко находится церковь. Что, умирающие или его родственники должны вызвать священника? Я не видел там ни одной медсестры.
Ефим, извините.
Не то, что претензии. Мне было, ну, чем мог, я помогал, но мне было, понимаете, ну, люди-то умирали. Это, наверное, как-то имеет отношение к религии.
Да, Ефим. Извините, а почему не вызвать священника?
Я не знаю, никто не вызывал ничего, но мне кажется, что раз огромная больница находится недалеко от церкви, то, наверное, профилактически можно было как-то, я не знаю, посещать.
А разве это не будет неуважением к воле умирающего или больного человека? Нет, прийти и навязываться?
Дело все в том, что я, ну как вам сказать, я не считал себя вправе это делать, родственники там и так далее. Здесь ведь не дело того, кто перетягивает, вызовут, но, наверное, церковь должна как-то патронировать, или я, может быть, ошибаюсь?
Спасибо, Ефим. Я не могу говорить от имени всей церкви, я бы не пошел. Пришел не зван, уходи не гнан, как говорит русская народная мудрость. А слово Татьяне Павловне Гавриловой. Вы ходите к пациентам, если вас не зовут?
Да нет, конечно. Но это другое немножко. Я думаю, что то, что спрашивают слушатели, ему кажется, что, если прошу прощения, если я его интерпретирую как-то, что церковь должна быть на страже как бы страданию, болезни, умиранию. Но на самом-то деле действительно психотерапевты приходят и уходят, если не попадают в какой-то контакт. И священника вызывают. Кроме тех церквей, как я понимаю, которые при больницах. Если это больница ни при какой церкви, значит, так и получилось, что это люди там брошены. Но в целом, конечно, это то, что идет на зов. И священник, и психолог идет на зов.
Говорила Татьяна Павловна Гаврилова, а я суровый, грешный человек, я бы сказал, позвоните, друзья мои. Во-вторых, что за ситуация? Если у человека был духовник в течение его жизни, так он из больницы позвонит. И придет, и первый духовник позвонит и выяснит, что случилось с человеком, почему его нет. Да он знает, что человек ляжет в больницу. И мне кажется, что нет ли здесь, друзья мои, извините, потребительства. Что вот, если нет картошки, значит, продмаг, социальная карточка москвича продадут подешевле. Если нет здоровья, вот государственная церковь, по дешевке придет священник, в нужный момент отпоет, причастит, и все будет хорошо. А где тогда твоя духовная жизнь? Не есть ли это как раз, ну, если не невроз, но близко к нему? Боязнь самому сделать шаг, самому поднять трубку и пригласить кого-то сюда, в больницу, к другому умирающему. Вот, нет, кто-то должен переступить порог первым. Я боюсь, что первым в такой ситуации переступит порог такой священник, который распугает умирающих, встанет и побежит. У нас есть звонок из Москвы. Сергей, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Значит, я хотел бы, значит, задать вопрос, но прежде чем задать, я хотел бы сказать, так сказать, суть этого вопроса, как он появился. Значит, в свое время я попал в очень стеснительные материальные обстоятельства. Ну и человек, который мог помочь, в общем, ему нужно было, чтобы я участвовал в выборах в этих, ну, не наблюдателем. Он дал мне мандат от социал-демократов, и я на Флотской, так сказать, должен был проверять, так сказать, как его интересы там. Ну, представлять его интерес. Вот, и, значит, там был от христианских демократов, значит, представитель. Вот, и мы с ним разговорились. Ну, и я хотел его подкузьмить, так это здорово. А накануне, значит, где-то, там, значит, прошло вот типа оборотень, милиционер в погонах. И при обыске у него нашли молитву, что сохрани меня там и так далее. Вот. И, значит, я ему задал вопрос. Я говорю, а как у вас-то там вот в Италии, говорил, вот мафиози, он идет на дело. Значит, если, так сказать, вот у него получается, то вроде как бы он, это самое, поддержка Бога. Идет, причащается, и еще большая моральная поддержка, что вроде у него все получилось и так далее. И, значит, это самое. Я говорю, как у вас с этим делом? Ну, он был человек довольно солидный такой. Он больше слушал, чем говорил. Вот. И потом, значит, ну, так он мне, в общем, не ответил. Но через некоторое время я услышал, что папа римский запретил причащать этих самых мафиози. А вот как у христиан это обстоит?
Спасибо, говорит отец Алексей Марченко. Случилось вам причащать бандитов?
Если бы они еще при этом рассказывали, что они бандиты... Вот. Я думаю, что это крайне редко. Насчет причастия вопрос такой, конечно, но это скорее, вы знаете, это некий курьез. Вот чаще гораздо, уж если говорить правду о вот этой категории лиц, они имеют отношение к церкви как спонсоры, как некоторого рода содержатели, да? И тут уже от священника зависит, с кем ему совесть позволяет общаться, а с кем нет. Вот, если, скажем, мне совесть не позволяет общаться с людьми такого плана, так их у нас и нет в церкви, они ее и не содержат. Вот, и они не приходят к нам, конечно, не причащаться, не исповедаться. Другое дело, что если человек, совершивший какое-то, может быть, даже преступление, вдруг почувствует вот через там день-два раскаяние и придет в храм, то я, безусловно, приму эту исповедь и, ну, конечно же, не смогу отказать, не спрашивая, кто он по профессии, там, бандит или кто-то. То есть, на самом деле, очень трудно отследить этих людей, как профессиональных гангстеров. Мы не обладаем такой информацией, поэтому к нам приходят просто люди с какими-то несчастьями, с какими-то вот грехами, и мы стараемся им помочь, как можем. Вот так.
Спасибо, говорил отец Алексей Марченко, на звонок из Петербурга. Эдуард, добрый день, прошу вас.
Да, здравствуйте. У меня один вопрос к священнику, а другой к психологу. К психологу первый вопрос. Вы знаете, как бы есть достаточно большое количество психологов, которые вообще рассматривают всю человеческую веру как состояние психоза, невротизма. Это первое. Вы, может, об этом знаете. Это первый вопрос. А второй вопрос по поводу того, невротики или нет. У меня как бы среди моих знакомых, моя жена, они члены церкви, тут официально их последних дней. Ну, может, вы знаете, у них как бы есть особая такая вещь, как храмы, там посещают только те, кто верующие. Вот все приезжающие после этого там выступают перед теми, кто еще не был в храме или кто был, неважно. Они всегда говорят о том, что они видели ангелов, они там это все время там, когда они говорят за других, там, вы знаете такой обряд, если у мормонов там, они видят таких людей. Постоянные ангелы, тоже там кто-то даже Христа видел. Вот это как? Это невротизм это или на самом деле? Вот спасибо.
Спасибо, говорит Татьяна Гаврилова.
Ну, по-моему, на последний вопрос уже отвечали, да, что это бывает действительно истерические феномены, это бывает и чудо, и отличить это простому человеку нельзя, действительно, нужна какая-то экспертиза. А что касается того, является ли невроз, вера неврозом, психозом, пока вы говорили, у меня тут такое зашевелилось подозрение, которое тоже, может быть, рискованно сказать, что, знаете, а не есть ли подозрение верующих людей в психозе и неврозе с завистью к тому, что верующие люди пребывают в другом состоянии, что им, что они защищены. Вот потому что это тоже невротическая реакция, так же, как, может быть, и невротическая вера. Вот это, как я бы сказала, такая невротическая подозрительность. Но есть, наверное, и другие объяснения этому, но мне кажется, что вот это вот такой, условно говоря, зависти тоже много в этом феномене.
То есть, как у Пушкина, блажен, кто верует, тепло ему на свете.
Ну, вот когда он говорит, блажен, кто верует, Пушкин, он не иронизирует. Он, я думаю, воистину думает, блажен, кто верует. Я бы прочитала по тексту, хорошо бы мне так. это не зависть, это стремление к тому, чтобы достичь такой высоты. А когда стараются разоблачить, как я слышал, как, например, один мой старинный знакомый говорил, я не верю, что люди понимают Баха. Это они притворяются. Понимаете, здесь действительно ощущение, что тебе что-то недоступно. А раз мне недоступно то, что доступно тебе, значит, ты или притворяешься, или это болезнь. Здесь очень много таких вот смут таких душевных, в которых надо разбираться.
Спасибо, говорила Татьяна Гаврилова. Собственно, слушатель задал тот же вопрос, который задавал Фрейд. Не является религия ли разновидностью невроза? Кстати, Фрейд в этом смысле уравнивал религию и культуру. Однако, ну вот если человек к Баху такую же претензию выдвигает, все нормально. Но ведь психология Фрейда – это психология врача, причем клинициста. Это психология человека, который лечит болезнь. И он рассматривает все в мире на автомате как форму защиты. Вот то, о чем говорила и Татьяна Павловна. Но ведь кроме защиты еще человеческая душа способна на творчество. И тогда встает вопрос, а что, в церковь идут только найти защиту, утешение, найти прощение, или там есть место и тому, что называется творчеством? Вот культура – это же не только форма защиты человека, это еще и форма творчества. Отец Алексей, на ваш взгляд, может ли исповедь и вообще духовная жизнь быть формой не только защиты, прощение, покаяние, но и творчество?
Ну, исповедь все-таки по своему содержанию, наверное, это прежде всего форма покаяния. А вот что касается жизни в церкви в целом, она не просто может, а мне кажется, она должна быть формой творчества просто потому, так сказать, смыслу, что мы созданы по образу и подобию Божию. Но поскольку Господь творец, то и человека создал не просто способным, но, так сказать, испытывающим вот этот творческий зуд, так сказать, непрестанно. Да? Безусловно, церковь, она находится в состоянии творчества. Я сказал бы, что для христианской культуры, если ну, так ее назвать, таким словом, кратко, все эти совокупность феноменов, да, вот, христианской культуры, характерно прославление Бога. Вот это как раз и есть смысл христианского творчества, прославление Всевышнего, которое в каких-то формально-логических схемах не удается уместить, и оно принимает характер творчества, скажем, гимна, там, стихотворения или чего-нибудь еще. И тут большое, широкое поле деятельности. В частности, вот мы в приходе этим и занимаемся.
Спасибо, говорил отец Алексей Марченко. Один из православных мудрецов как-то сказал, что невротически верующий человек хочет пройти к Богу, стучит в дверь и тянет ее на себя, вместо того, чтобы толкнуть ее от себя. Вот прославление Бога – это и есть начало духовной жизни. Когда человек влюблен, любит, он прославляет того, кого любит. И прославление – это не просто лизание пяток, а это радость, прежде всего, что ты есть, и поэтому я в тебе тоже обретаю полноту. Вот выход из невроза, из эгоизма, из гордыни, который прокрадывается даже внутрь христианства. Вы слушали программу «С христианской точки зрения». Сегодня в 2 часа после новостей Иван Толстой в повторе «Европейского часа поверх барьеров» будет рассказывать о Гонкуровской премии и о русских ученых в Неаполе.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15700.